Говорит Радио Свобода. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». 19 января 2021 года. В этом выпуске.
Если Навального посадят, то он станет, можно прямо сказать, политическим узником номер один в мире.
Навальный как российский Мандела.
Кто в России может сказать, что от чего зависит? Вот прилетел человек, не было оснований его задерживать, его задержали.
Какой срок может грозить Навальному?
Демон будет изгнан в августе 2021 года.
К Путину снова идет шаман.
Я помню, я сдавал экскурсию в Петропавловской, где по стенам было 16 раз процитировать Владимира Ильича.
Новый запретительный законопроект о просветительской деятельности.
I pledge to be a president. Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет.
Биография Джо Байдена накануне инаугурации. Добрый день. Оппозиционный лидер Алексей Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина» в ожидании суда, который 2 февраля может изменить ему условный срок по делу Ифраше на реальный. Юристы спорят, было ли законным само его задержание в Шереметьево на 48 часов и последующее продление этого срока на 30 суток, и сколько лет заключения грозит Навальному, если он будет признан виновным и по другим возбужденным против него уголовным делам, например, по делу о мошенничестве в особо крупном размере из-за якобы имевшей место растраты пожертвований сторонников политика. Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с юристом и правозащитником Алексеем Федяровым.
Алексея Навального нельзя было ни задерживать, ни продлевать его задержание до 30 суток. Единственное, что могла сделать уголовно-исполнительная инспекция, это выйти в суд с представлением о замене ему условного наказания на реальное исполнение приговора.
Судья в своем решении вчерашнем сослалась на статью 46, которая как раз говорит об исправительных работах. И некоторые юристы, например, Павел Чиков, другие, говорят, что это такой костыль в законодательстве, что это применение права, что называется, по аналогии, которым часто пользуются российские суды для того, чтобы придержать тех, кто нарушает условия условного срока, до вот того самого суда, где будет рассматриваться представление в СИН о замене условного срока на реальный. Имеют ли право суды использовать в таком случае право по аналогии?
Нет, конечно же нет, и я вообще не считаю, что там есть какая-то коллизия. Есть в законе четко прописанные статьи о порядке исполнения каких-либо видов наказаний. Не лишение свободы, но каких-то иных. Вот, например, исправительные работы, там, ну, я не знаю, там, с обязательной работы, принудительной работы, штраф. Есть вот в УИКе специально прописанные нормы для этого. Эти наказания должны быть назначены как основные. В этом случае, да, вот, пожалуйста, инспектор смотрит, человек уклоняется, ну, давай мы сейчас его тогда по такому вот пути запустим. Но здесь у нас как основное наказание лишение свободы. И оно считается условным, и данный исполнительный срок, и идет период исполнительного срока, в данном случае нужно руководствоваться исключительно статьей 74 Уголовного кодекса и смотреть на порядок изменения условий, на порядок отмены условного наказания. Все остальное это от лукавого, это... Ну, абсолютно неприменимо.
Алексей Навальный ведь наверняка не единственный человек на этой планете и в России, который каким-то образом, по мнению закона, по мнению представителей закона, нарушил правила условного срока. Как поступают обычно с другими людьми? Вот человек уклоняется от отмечания в уголовно-исправительной комиссии или как-то еще нарушает условия условного срока. Его, допустим, ищут и задерживают, а суд должен состояться только через 2-3 недели. Его просто отпускают на волю и потом надеются, что он сам придет в суд?
Чаще всего направляют ходатайство в суд об отмене условного наказания, например. И к моменту суда его разыскивают и привозят туда просто, в зал, уже задержанного. И там уже судья решает, что делать.
Вот что касается статьи 74 Уголовного кодекса. На первый взгляд в ней действительно содержатся какие-то положения, которые позволяют СИН требовать замены условного срока Навальному на реальный. Ну, например, там написано, что если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, привлекался к административной ответственности за это и так далее. Это действительно легитимный аргумент, что называется?
Да, я такое встречал.
То есть Навальному действительно суд 2 февраля вполне может изменить условный срок на реальный, с вашей точки зрения?
Ну, судя из того, как они подходят, да, просто я когда изначально прогнозировал, что ничего не будет, когда он вернется, не будет его задерживать, я исходил из нормы закона, что, ну, физически нет этой нормы закона, чтобы его сейчас задержать. Но, оказывается, можно и вообще без нормы закона задерживать.
О том, как связано вот это дело и другие дела уголовные против Алексея Навального, которые только начнет суд рассматривать, например, завтра должны начать рассматривать дело о ветеране, так называемое, вероятно, в этом году как-то дойдет до рассмотрения дела о хищениях пожертвований пользователей ФБК. Вот если Навальный будет осужден и по этим делам тоже, и при этом он уже, допустим, будет находиться в местах лишения свободы по делу Ефраше, как эти приговоры будут складываться, суммироваться? Пишут, что ему в итоге в общей сложности грозит 13 лет лишения свободы. Откуда вот эта цифра 13 могла взяться?
Это на усмотрение будет суда, достаточно широкое будет усмотрение суда, потому что если будем мы говорить о совокупности приговоров, то в совокупности приговоров нужно будет смотреть на коэффициенты по самым тяжким статьям, которые будут вменены. Мы же пока даже не представляем, что там ему будет вменено. Но в любом случае, конечно, будет прибавляться не в полном объеме, но что-то существенно будет прибавляться к сроку, это да, это однозначно. Но если брать, скажем, совокупности мошенничеств, там, где общий срок до 10 лет, а эпизодов там 5-6-7, то максимальным сроком может быть 15, потому что коэффициент 1,5 будет для тяжких преступлений. И при этом, так как начинается с нуля, есть по совокупности мошенничества люди, которые получают там 2-3 года, а есть те, которые 14, например.
А от чего это зависит?
Знаете, от чего это зависит? От того, какие будут установки. Кто в России может сказать, что от чего зависит? Вот прилетел человек, не было оснований его задерживать, его задержали. И не на абы на сколько, на 30 суток. Перед лицом всего мира опозорились.
С Алексеем Федяровым беседовал Марк Крутов. Еще в сентябре после попытки убийства Навального группа университетских профессоров выдвинула его на Нобелевскую премию мира. Об этом тогда сообщил социолог, профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев. Теперь мы побеседовали с Ерофеевым о том, как связана деятельность Навального с укреплением мира и о том, каким последствиям приведет попытка российских властей надолго отправить его в заключение.
На самом деле Нобелевская премия присуждается людям за самые разные общественно значимые дела. Среди нобелевских лауреатов мира есть те люди, которые боролись за права человека в той или иной стране. Таких примеров очень много. Чуть ли даже не подавляющее большинство именно таких нобелиатов. Но другое дело, что с Навальным мой личный аргумент простирается за пределы проблематики прав человека. Я в своем письме номинации отметил, что Навальный, по сути, является борцом за мир, потому что демократическая, свободная, конкурентная Россия, которая сотрудничает с другими свободными странами, это дополнительная гарантия мирного сосуществования, мира на Земле. А нынешний режим, с которым Навальный борется, это не только коррумпированный режим, это не только режим, лишающий российских граждан определенных прав и все больше наступающие на них, это также режим, опасный для мира. Мы видели много тому подтверждений в последнее время.
Для российских властей, для Путина, режима Путина, на него оказывает давление международная поддержка Навального?
Я бы сказал так, что это поддержка даже не столько Навального, сколько поддержка российского народа. Российский народ заслужил и такого лидера, не побоюсь этого слова, героя, как Навальный, и российский народ заслуживает Нобелевскую премию мира. Навальный является воплощением определенных лучших качеств российского народа, и, конечно же, его надо в этом смысле поддержать. Но я должен сделать одну важную оговорку. Мы, инициаторы, тот, кто до меня инициировал номинацию, потом я распространял это предложение среди коллег. Все эти люди полагают, что это нужно нам, даже больше, чем Навальному. Мы, конечно, думаем о безопасности Алексея Навального, потому что были многочисленные примеры, когда Нобелевская премия мира помогала защитить правозащитников. Но у нас также может быть сомнение, понравится ли самому Алексею Навальному такая идея. А может быть, кто-то сочтет, что это наоборот будет ему только во вред, потому что разозлит его врагов. Мы решили не путаться в этих понятиях. Это нужно нам. Мы решили так поступить, потому что это соответствует как бы голосу нашей совести и соответствует нашей гражданской позиции граждан России.
можно себе сейчас представить, что Навального на какое-то время посадят?
Если Навального посадят, то он станет не только аналогом Ганди и Мартина Лютера Кинга, он станет аналогом Нельсона Манделы. Он станет, можно прямо сказать, политическим узником номер один в мире. Это, безусловно, проигрышный шаг для путинской власти. И мне кажется, что если они на это пойдут, то от какой-то безысходности. Потому что предпочтение для Путина, на мой взгляд, заключается в том, чтобы полностью, окончательно решить проблемы Навального. Как это была сделана попытка в августе. Им не удалось изолировать Навального, не пустив его из-за границы. Они делают это сейчас другим способом. Но каким последствиям это приведет, сейчас трудно предвидеть. Но ясно уже то, что, исходя из общей конфигурации исторического толка, да, исторической логики, и в этом плане Россия совершенно не уникальна, вот исходя из этого, если Навальный надолго окажется в заключении, он станет российским Манделой.
Это был социолог, профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Якутский шаман Александр Габышев, который в свое время отправился пешком в Москву, чтобы, по его словам, изгнать Путина, и затем был задержан, доставлен домой и подвергнут психиатрической экспертизе, объявил о планах нового похода в Москву в марте 2021 года. В интервью редакции «Сибирь Реалии» он сообщил, что намерен, цитата, «на белой лошади пройти по землям предков в Якутии, а затем добраться до Иркутска, где к нему присоединятся его соратники». Вот фрагменты этого интервью.
Отряд мой будет сопровождать в походе. И не только мой. Добровольцев много будет. Общаюсь, конечно. Вот сижу уже, общаюсь с членами отряда. Остальные пока пропали. Ну, ждут своего часа. Когда начнется вот поход, все они появятся, мой отряд. Все появятся. Белый свет для меня символ чистоты помыслов. Символ свободы. Символ правды. А почему на коне? Потому что так быстрее. Я сколько времени потерял-то. Пока меня держали, потерял на время. Сейчас уже пешком уже не успеешь пройти-то. На коне быстрее, раз, и побыстрее всю Россию бы обскакать, как говорится. А почему не на машине? Да потому что я не должен, я все-таки шаман, духовный человек, не должен терять связь с землей-матушкой. Она меня подпитывает энергетически, да. Ну, это уже шаманизм. Силу я должен, никогда не должен я от земли отрываться матушке. Ну, а на машине, на поезде, на самолете после победы наездюсь.
Мне предсказано, как шаману,
что демон будет изгнан, да, в августе 2021 года. Я эту информацию не скрываю, уже который год об этом твержу.
Это было интервью Александра Габышева проекту «Сибирь Реалии». Продолжаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Более 400 ученых и популяризаторов науки подписали декларацию с требованием отзыва из Госдумы законопроекта о просветительской деятельности. Они считают, что поправка в закон об образовании, нацеленная якобы на борьбу со зловредным иностранным влиянием, на самом деле фактически вводит запрет на любой обмен знаниями, рассказывает Татьяна Вольская.
Законопроект о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации был принят в первом чтении в конце декабря. Он вводит в российское законодательство понятие «просветительская деятельность», заниматься которой в случае принятия законопроекта можно будет лишь по согласованию с органами власти. Под контроль попадают любые лекции, встречи, семинары, видеоуроки или подкасты. В пояснительной записке к законопроекту говорится о бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя. Ученые сочли законопроект попыткой запретить свободное просвещение. Известный филолог Гасан Гусейнов, до недавнего времени профессор Высшей школы экономики, выдавленный оттуда в 2020 году после череды скандалов из-за высказывания о русском языке, участвует в большом проекте «Свободный университет». университет. Над ним, по мнению Гасана Гусейнова, тоже нависла опасность.
У нас довольно много курсов ведут люди из российских, европейских, американских, английских университетов. У нас очень интернациональная студенческая среда. Люди из Стамбула, из Праги, из Венеции, из Москвы, из Рязани, из Казани, из Питера. У нас замечательные курсы по философии, по юриспруденции особенно. Все эти курсы в целом не содержат, конечно, никаких угроз. Это просто смешно. Это работа с навыками критического мышления. Опасность, которая присутствует, это самостоятельное суждение, дискуссия, спор. Люди разных поколений обсуждают основания своего знания с людьми нового поколения, которые должны воспитать в себе критическое отношение ко всему этому прежнему старому багажу. То есть университет – это такие дрожжи мысли, которые поменяют жизнь в этом обществе. Университетское образование, в принципе, не принадлежит какой-то стране, уж тем более государству. Но эти люди просто не в состоянии этого понять, к сожалению. Они сидят и мыслят в парадигме, как бы нас оттуда не поперли, как бы начальство на нас не обиделось, там сидит главный начальник с большой палкой. Поэтому мы готовы принять любой закон. Скажут, принять закон, что земля плоская. Мы примем закон, что земля плоская.
Чем это реально может грозить вашему проекту?
Тем, что будут применяться какие-то репрессии к студентам, им запретят. Они все равно будут заниматься тайком. Или будут всячески прессовать, как они выражаются, преподаватели, которые в данный момент оказались в России, глушить, давить. Конечно, все возможно. Но только это будет удар по собственным студентам, по собственной стране в конечном счете.
В случае принятия законопроекта проекта о просветительской деятельности плохо придется лекциям и экскурсиям Дома культуры Льва Лурье, созданного петербургским историком Львом Лурье.
В Советском Союзе осуществлялась цензура смыслов просветительской деятельности. Я помню, я сдавал экскурсию в Петропавловской, где Пастернак был 16 раз процитировать Владимира Ильича. И обязательно надо было сказать в Петропавловском соборе, что попы – это жандармы в рясах. Они содержали огромный штат методистов. Но главное, что по каждому параграфу была инструкция, методичка. То есть ты знал, как ты должен относиться к Емельяну Ивановичу Пугачеву, например. Меня один раз выгнали из крепости, потому что я сравнил Пестеля с Наполеоном. А это было нельзя. По каждой части русской истории, истории русской литературы, русской и западной философии, существовал свой академик. Нишкина отвечала за русское революционное движение от декабристов до Чернышевского. А дальше уже начинался другой академик. Призвал ли варягов? Это был вопрос Бориса Рыбакова, академика. А вопрос подлинности слова полку Игоря Дмитрия Сергеевича Лихачева. Они должны были выпускать некую продукцию, так же, как есть инструкции по пользованию холодильников или компьютеров, так же и они это делали. Большие научно-исследовательские институты. И поэтому контроль над просветительской деятельностью носил, что называется, объективный характер.
Удастся ли сейчас восстановить эту систему? Можем повторить?
Соня Лурье водит экскурсию по дворам Петроградской страны. Она сдает мне экскурсию. Значит, мне нужен представитель партии «Единая Россия». Что там сказал Владимир Владимирович Путин? Но потом-то надо посылать методисты и смотреть, а то ли она рассказывает. В принципе, конечно, можно сделать жизнь экскурсоводов и лекторов невыносимой. Но это очень трудно. А точечно использовать можно. То есть вот не нравится кто-то, хотя это могут гадость сделать. Вот на лекции скажут, что он проповедует либеральное отношение к Нюрнбергскому процессу.
По мнению Льва Лурье, установление цензуры для огромной сферы просветительской деятельности потребует перестройки всей экономики. И все равно на должность всех цензоров, проверяющих и методистов не хватит кадров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершении информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» поговорим о Джо Байдене, который в полдень 20 января станет новым 46-м президентом США. Церемония инаугурации состоится завтра в Вашингтоне.
После 50 лет в американской политике демократ Джо Байден готов занять пост президента Соединенных Штатов. Однако это происходит на фоне глубокого кризиса в политической жизни страны. Предшественник Байдена, президент Дональд Трамп, отказался признать его победу. Такого в современной американской истории еще не было. 6 января Трамп призвал своих сторонников пройти маршем на Капитолий. Толпа ворвалась в здание, когда конгрессмены утверждали результаты ноябрьских президентских выборов. Байден расценил эти действия как внутренний терроризм, ставший кульминацией тотальной атаки на американские институты и демократию, которую, по его мнению, Трамп осуществлял все 4 года своего правления.
В эти часы наша демократия находится под беспрецедентным ударом. Ничего подобного в современной истории мы не видели. Это нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий. Это нападение на представителей нашего народа, на полицию, которая их охраняет, на государственных служащих, работающих в самом сердце нашей республики. Это нападение на власть закона. Такое случается нечасто. Я призываю президента Трампа выступить по национальному телевидению прямо сейчас, исполнить клятву, защищать Конституцию и потребовать прекратить эту осаду.
Через несколько дней после выборов, когда крупнейшие новостные агентства сообщили о победе Байдена, он обратился к своим сторонникам и пообещал сплотить поляризованное американское общество.
Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет, который видит не красные республиканские и синие демократические штаты, а только Соединенные Штаты.
Джозеф Байден родился в промышленном городе Скрентон, штат Пенсильвания. Его отец зарабатывал продажей подержанных машин, но семья жила небогато. Байден получил юридическое образование и в возрасте 30 лет победил на выборах в Сенат от штата Делавэр, став одним из самых молодых сенаторов в американской истории. Он проработал на этом посту 36 лет, причем несколько раз возглавлял комитет Сената по международным отношениям. Наибольшую известность он получил, став вице-президентом при Бараке Обаме.
Я буду соблюдать и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Байден ранее дважды пытался баллотироваться на президентский пост от Демократической партии в 1988 и в 2008 годах. В первый раз он вышел из гонки после того, как стало известно, что некоторые места в его выступлениях и студенческой работе оказались плагиатом. Вторая попытка также оказалась неудачной, однако в итоге Байден стал вице-президентом при Обаме, что сделало его популярной фигурой среди афроамериканцев.
Наша предвыборная программа отражает все разнообразие нашей партии и страны. Так и должно быть, потому что мы должны объединить всех.
Байден вступает на президентский пост в разгар пандемии, уже унесшей жизни более 375 тысяч американцев. Амбициозная программа Байдена называется «Восстановим лучшее, что было». Основная цель – помочь американской экономике преодолеть спад, увеличить инвестиции в здравоохранение, школьное образование, чтобы создать 3 миллиона новых рабочих мест. Байден также пообещал ускорить вакцинацию от коронавируса, назвал ее медленное развертывание в декабре клоунадой.
Вчера у нас умерло 4000 человек, и ситуация может стать еще хуже. Моя цель номер один – взять распространение вируса под контроль. Я добьюсь, что в первые 100 дней моего президентства будет сделано 100 миллионов прививок.
В международной политике Байден планирует вернуть США во главу стола. Некоторые его взгляды на международную повестку стоили ему поддержки демократической партии. Например, когда в 2003 году он проголосовал за вторжение в Ирак. В ходе нынешней избирательной кампании Байден дал понять, что он хочет вернуться к соглашению с Ираном, заключенному в 2015 году. Оно предусматривает ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году. Байден – сторонник жесткой позиции в отношении России. Он осуждал ее роль в украинском конфликте и предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Байден хочет восстановить связи США с союзниками, ослабшие из-за политики Трампа, который руководствовался лозунгом «Америка на первом месте». В адрес Байдена, так же, как и его соперника Трампа, звучали обвинения в неподобающем поведении со стороны коллег-женщин. Одна из них даже обвиняла его в сексуальных домогательствах, что сам он категорически отрицает. Критиковали Байдена и за то, что когда он был вице-президентом, его сын Хантер занял пост в Совете директоров украинской газовой компании «Бурисма». И Байден, и его сын утверждают, что в этом не было нарушения закона. Однако Хантер Байден сказал, что с его стороны было ошибкой согласиться занять этот пост. Байдену 78 лет, что сделает его самым возрастным президентом на момент вступления в должность. Иногда он допускает нелепые ошибки, давая своим противникам повод усомниться в его компетентности. Однако в ходе предвыборной гонки он был уверен в себе.
Просто посмотрите, я с нетерпением жду шанса помериться своими умственными способностями с умственными способностями моего оппонента.
Сенатор от Калифорнии, а ранее генеральный прокурор штата Камала Харрис, станет вице-президентом. Ее родители – иммигранты из Индии и Ямайки. Она третья женщина и первая цветная в истории США, баллотирующаяся на пост вице-президента от крупной партии. Инаугурация намечена на 20 января 2021 года.
На этом заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Продюсер Наталья Аркадьева, автор, ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».
В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Это программа о постсоветском пространстве, об Украине, о том, как строятся отношения России с ее соседями по бывшему Советскому Союзу, о том, как эти отношения меняют саму Россию, соседние страны, весь остальной мир. Слушайте по вторникам в 20.32 и на средних волнах в 23.32 с повторами в течение недели.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.